Когда же, наконец, вдоволь налюбовавшись на университет, вы поворачивались к правому берегу, где расположен город, панорама вдруг менялась. Более обширный, чем университет, город отличался меньшим единством. При первом же взгляде было видно, что он подразделяется на несколько частей, резко отличающихся одна от другой. На востоке, в той части, которая до сих пор еще называется по имени Болото, в которое Камулаген загнал было Юлия Цезаря, теснилась группа дворцов, выдвинувшихся на самый край берега. В водах Сены красиво отражались перерезанные стройными башенками шиферные кровли четырех особняков, почти примыкавших друг к другу — Жуи, Санс, Барбо и Дворца Королевы. Эти четыре здания занимали все пространство от улицы до Нон-Дьер до Целестинского монастыря, красиво возвышавшегося своей стрельчатой колокольней над зубцами и кровлями дворцов. Несколько позеленевших развалин, нависших над водой перед этими роскошными дворцами, не мешали видеть прекрасные линии их фасадов, широкие окна с крестообразными каменными переплетами, сводчатые, украшенные статуями ворота, изящно закругленные детали доказывали изумительное богатство готического искусства. За этими дворцами извивались во всех направлениях, то выделяясь своими зубцами и укреплениями, то прячась в тени деревьев, бесконечные стены грандиозного дворца Сен-Поль, где французский король мог свободно и роскошно поместить 22 принцев крови, вроде дофина и герцога бургундского, с их свитами и служителями, не считая знатных вельмож германского императора, когда он посещал Париж, а также львов, помещавшихся тут же в особом здании. Заметим мимоходом, что отделение каждого принца состояло из 11 комнат, начиная парадным залом и кончая молельней, не говоря уже о галереях, ваннах и других лишних помещениях, которыми было снабжено каждое отделение, не говоря об особых для каждого королевского гостя садах, о кухнях, чуланах, людских, столовых для слуг, задних дворах, на которых было расположено 22 богато обставленных поварни, начиная с той, где пекли хлеб, и кончая пивоварней, не говоря о помещениях для разнообразных игр, в мячи, в шары, в обручи и тому подобное, и о множестве птичников, рыбных садков, конюшен, зверинцев, скотных дворов, библиотек, арсеналов и прочее. Вот что тогда представляли собою королевский Лувр и дворец Сен-Поль. Это были города в городе. С того места, где находился зритель дворец Сен-Поль, полузакрытый от взора четырьмя вышеупомянутыми домами, все-таки представлял величественное зрелище. Можно было легко различить три особняка, которые Карл V присоединил к этому дворцу, хотя они очень искусно были связаны с главным зданием длинными галереями, украшенными колонками и расписными окнами. Это были особняк Птимюс с кружевной балюстрадой, грациозно обвивавшей его кровлю, особняк аббатства Сен-Мор, похожий на крепость, с толстой башней, железным балверком, бойницами и гербом аббатства на саксонских воротах между выемками для подъемного моста и особняк графа де Тамп с попорченную в верхней части вышкою, зазубренную, как петушиный гребешок. Кое-где там были разбросаны купы вековых дубов, похожих издали на кочаны цветной капусты. В прозрачных, полных то света, то тени водах прудов белели гордые лебеди. К сожалению, можно было видеть только уголки этих прекрасных и живописных прудов. Здесь было помещение для львов с низкими сводами на саксонских столбах, с железными решетками и вечным гулом львиного рыканья. Там, пронизывая воздух, уходила в небо чешуйчатая стрела церкви Аве Мария. Налево — жилище парижского прево, украшенное четырьмя изящно вырезанными башенками по углам. В самой середине, в глубине этого городка, возвышалось главное здание дворца Сен-Поль с его разнообразными фасадами, со всеми теми бесчисленными приращениями всевозможных видов, которыми со времен Карла V обременяла его в продолжении двух столетий фантазия зодчих, со всеми вышками его часовен, с его галереями, с тысячами узорчатых флюгеров по всем четырем сторонам света, наконец, с двумя снежными высокими башнями, конические кровли которых, окруженные у основания зубцами, напоминали островерхие шляпы с загнутыми полями. Поднимаясь уступами по этому раскинувшемуся в отдалении амфитеатру дворцов, перенесясь через низину, прорытую в массе домов города и обозначавшую улицу Сент-Антуан, с глаз зрителя достигал Ангулемского подворья, обширного здания нескольких эпох, в котором новые части резко отличались от старых своей белизною и также мало подходили к целому, как красные заплаты в голубой мантии. Особенно поражала изумительно острая высокая кровля нового дворца, щетинившаяся резными желобами и покрытая свинцовыми полосами, которые были усеяны бесчисленными ярко сверкавшими фантастическими арабесками из желтой меди. Это словно замаскированная, замысловатая кровля с величавой грациозностью возносилась посреди коричневых развалин старого здания, толстые башни которого, раздувшиеся от времени, оседали от веткости и трескались сверху донизу, как расстегнутые на тучных животах жилеты. Позади этого особняка виднелся лес шпилей дворца Ле-Турнель. Нигде во всем мире, даже в Альгамбре или Гамборе, нельзя было видеть такой волшебной, захватывающей воздушной картины, как та, что открывалась здесь перед зрителем узором всех этих стрел, колоколен, флюгеров, винтовых лестниц, шпилей, просвечивавших фонариков, павильонов и башен всевозможной формы, высоты и расположения. Все это вместе взятое можно было сравнить с гигантской каменной шахматной доской, уставленной шахматными фигурами. По правую сторону от дворца Турнель ершился громадный пук черных башен, врезывающихся одна в другую и точно перевязанных, охвативших их рвом. Башни окружали мрачное здание, в котором было больше бойниц, чем окон, и у которого был постоянно поднят мост и опущена решетка. Это Бастилия. Черные цилиндрические предметы, выглядывавшие из-за каждого зубца этого замка и издали похожие на желоба, были пушки. Под их жерлами у подножия страшного здания виднелись ворота Сент-Антуан, сжатые между двумя башнями. Дальше, за этим городком башен, вплоть до стены Карла V, расстилался роскошный зеленый, красиво расшитый цветами ковер полей королевских парков, между которыми сразу можно было отличить по лабиринту аллей деревьев знаменитый сад Дедала, подаренный Людовиком XI Кауксье. Обсерватория этого ученого поднималась над лабиринтом исполинскую колонную, увенчанную вместо капители небольшим домиком. В этой башне немало было состряпано ужасных астрологических бредней. Теперь здесь Королевская площадь. Выше было сказано, что дворцовый квартал, о котором мы старались дать читателю представление, хотя останавливались лишь на его главных особенностях, наполнял весь угол, образуемый на восточной стороне оградою Карла V и Сеною. Центр города был загроможден жилыми домами. Там сходились все три моста с правого берега Сите. Дома на этих местах предшествовали дворцам, и это скопище буржуазных жилищ, лепившихся друг к другу, как ячейки улья, тоже не лишено было красоты. Кровля большого города, как волны моря, представляют собой величественную картину. Спутанные, то и дело перекрещивающиеся улицы города разрезали эту груду домов на сотню причудливых фигур. Вокруг рынков они образовывали громадную звезду. Улицы Сен-Дени и Сен-Мартен с их бесчисленными разветвлениями поднимались рядом одна с другою и походили на исполинские деревья, перепутавшиеся своими сучьями. Улицы каменщиков, стекольщиков, ткачей и другие змеились во всех направлениях. Местами застывшие волны этого моря кровель прорывались высокими зданиями. Так, например, перед мостом Менял, за которым сено пенило свои воды под колесами мельниц, расположенных вдоль моста Менье, высился шатле, уже не в виде римской башни, как во времена Юлиана Отступника, а в форме феодальной башни XIII столетия. Камень, из которого была сооружена эта башня, отличался такой твердостью, что за 3 часа его удавалось продолбить ломом не глубже, чем на палец. Прекрасная колокольня церкви Сен-Жак-де-ла-Гуршери, вся поросшая точно мхом гранями и скульптурными украшениями, была очень живописна, несмотря на то, что в XV веке она еще не была окончена. Тогда ей еще не доставало 4 чудовищ по углам, имеющих вид сфинксов, задающих новому Парижу загадку старого. Ваятель Ро поместил их туда только в 1526 году, получив за свой труд 20 франков. Дальше церковь Сен-Мэри со сводчатыми окнами, церковь святого Иоанна, чудесный шпиль которой вошел в пословицу «дом с колоннами», выходивший на Гревскую площадь, о которой мы уже рассказали читателю. Церковь Сен-Жерве, впоследствии испорченная папертью в стиле хорошего вкуса и десятки других памятников, не брезговавших погрузить свои чудеса в этот хаос черных, глубоких и узких улиц. Прибавьте к этому резные каменные кресты, которыми перекрестки изобиловали более чем виселицами. Кладбище невинных, видневшееся вдали над морем зданий, архитектурную ограду, столбы рынка, верхушки которых выделялись между 2 печными трубами улицы де ла Кассапри, лестницу церкви де ля Круа дю Трагуар, на перекрестке того же имени, вечно черневшим народом, развалины круглого хлебного рынка, обломки древней ограды Филиппа Августа, потонувшей тут и там в массе домов, источенные временем башни, полуразрушенные ворота, бесформенные, рассыпавшиеся остатки домовых стен, набережную с ее тысячами лавок и кровавыми живодернями, часть покрытой лодками сены. Представьте себе все это, и вы будете иметь смутное понятие о том, каков был в 1482 году вид центральной части города. Город, состоявший из 2 кварталов, один дворцов, другой домов, опоясывался почти кругом рядом аббатств, тянувшихся со своими монастырями и часовнями с востока на запад, образуя по ту сторону фортификационных линий 2-ю внутреннюю ограду. Непосредственно за Турневильским парком между улицей Сент-Антуан и старой улицей Дю-Тампль стоял величественный монастырь Святой Екатерины, оградой ему служила городская стена. Между обеими улицами Дю-Тампль, старую и новую, посреди обширной зубчатой ограды хмурилась высокая, уединенная и мрачная громада аббатства Дю-Тампль. Между улицами Нёв, Дю-Тампль и Сен-Мартен находилось аббатство Сен-Мартен, великолепный укрепленный монастырь посреди садов, уступавший красотою башен своей ограды и таирою своих колоколен, разве только церкви Сен-Жермен-де-Пре. Между улицами Сен-Мартен и Сен-Дени виднелась ограда аббатства Святой Троицы. Наконец, между улицами Сен-Дени и Монтагрель было аббатство Филь-Дьё. В стороне можно было различить прогнившие кровли и полуразрушенную ограду Двора Чудес. Это было единственным мирским звеном, неизвестно как попавшим в эту цепь святынь. Но город имел и 4-е подразделение. резко обрисовывавшиеся в путанице его домов на правом берегу. Эта часть, занимавшая западный угол города, состояла из нового узла дворцов и особняков, теснившихся у подножия Лувра. Древний Лувр Филиппа Августа, огромное здание, вокруг главной башни которого было сгруппировано 23 других, немного меньших размеров, не считая бесчисленного множества маленьких башенок, издали казался втиснутым между готическими кровлями особняка де Алансон и Пти-Бурбон. Эта башенная гидра, исполинская хранительница Парижа, с ее 24 грозно поднятыми головами, чудовищными свинцовыми и чешуйчатыми крестцами, вся переливавшаяся волнами металлических отблесков, восхитительно заканчивала собою западный угол города. Итак, город представлялся громадным скоплением частных домов между группами дворцов, увенчанных с одной стороны Лувром, а с другой — дворцом Ла-Турнель и окаймленных на севере длинной линией аббатств и садов. Все это издали сливалось в одно целое. Над этим множеством зданий высились одна над другою черепичные и шиферные кровли, а над ними, причудливо рассекая воздух и перемешиваясь между собою, вонзались в небо стройные резные узорчатые башни четырех церквей. Внизу вся эта масса зданий прорывалась через множество улиц и переулков, ограничиваясь с одной стороны стенами с четырехугольными башнями, башни стены университета были круглые, а с другой — сеною, пересекаемую мостами и покрытую всевозможными мелкими судами. Таков был город в XV веке. За стенами города, ближе к воротам, расположилось несколько предместий, но менее многочисленных и более разбросанных, чем за стенами университета. За Бастилией скучилось десятка-два плохоньких домишек вокруг любопытных скульптурных сооружений Круа-Фобан и массивных сводов аббатства Сент-Антуан-де-Шан. Затем шли предместья. Пепинкур, затерявшийся в хлебных полях, Ла-Куртиль, веселенькая деревенька со множеством кабачков, местечко Сен-Лорен с церковью, колокольня, которая издали сливалась с островерхими башнями ворот Сен-Мартен, предместье Сен-Дени с обширной оградой монастыря Сен-Ладр. За Монмартрскими воротами белели стены Гранж-Бетельер, за ними высились меловые откосы самого Монмартра, в котором тогда было почти столько же церквей, сколько мельниц, и на котором теперь уцелели одни мельницы, так как современное общество требует только телесной пищи. Наконец, по ту сторону Лувра можно было видеть расстилающиеся по лугам предместье Сент-Анаре, в то время уже довольно значительное, зеленеющую птиц Бретань и развертывающийся свиной рынок, с черневшую посредине страшную черную печью, в которой заживо жарились фальшивомонетчики. Между предместьями Куртиль и Сен-Лорен глаз зрителя останавливается на своего рода здании, увенчивавшем одинокий холм посреди пустынной равнины и издали походившим на развалины колоннады с рассыпавшимся основанием. Это не был ни Парфенон, ни храм Юпитера Олимпийского. Это был Манфакон.